День 14 войны в Украине. Я и мои коллеги рассказываем вам все, что происходит в украинских городах, в самой России, которая на Украину напала, а также как мир реагирует на боевые действия и удары по жилым кварталам страны. Коротко о том, что произошло за сутки. Гуманитарные коридоры, по которым людей вывозят из горячих точек в города, несколько дней, которые стояли в блокаде, доставляют помощь. Где это работает? Сумы. Там эвакуация началась со вчерашнего дня. Киевская область, Запорожская, Харьковская, Донецкая. Будем включать оттуда наших корреспондентов и чиновников, чтобы понять, какая ситуация. Обстрелы в этих областях продолжаются. По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека, с начала российского вторжения погиб 61 человек. Ребенок. Больше 1000 уголовных дел о военных преступлениях открыла национальная полиция Украины. Сотни компаний тем временем ходят из России. За день работать отказались Макдональдс, Кока-Кола, Старбакс. Россиянам запретили снимать с валютных счетов больше 10 тысяч в долларах. Обо всем об этом, конечно же, подробнее в течение этого специального эфира. Давайте начнем с гуманитарных коридоров. Таких направлений всего сейчас по Украине, которых удалось согласовать, 6. Так вот, вице-премьер Украины Ирина Верещук, она первая заявила о том, что между Россией и Украиной эти гуманитарные коридоры согласованы. Российская сторона уведомила Украину и Международный Красный Крест о согласовании таких маршрутов.
Сегодня с 9 часов утра будет введен режим прекращения огня на таких маршрутах. Энергодар-Запорожье, Сумы в направлении города Полтава, из Мариуполя в Донецкой области в направлении Запорожья, из Волновахи в Донецкой области в город Покровск, из города Изюм в Харьковской области в город Лозовая. Также Киевская область из городов Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель в город Киев через Стоянку, Белогородку, Киев.
Гуманитарные коридоры должны работать с 9 часов утра до 9 вечера по киевскому времени. Ирина Верещук обратилась к российским военным с требованием соблюдать договоренности и не открывать огонь по этим зеленым коридорам. Я уже вижу сообщение из Энергодара, это Запорожская область, от местных властей. Вот мэр города Дмитрий Орлов говорит, что гуманитарную помощь, которая должна была прийти в Энергодар из Запорожья, доставить не могут. Она еще не приехала, транспорт с гуманитарным грузом не пропустили дальше, чем Васильковка, населенный пункт по дороге к Энергодару. Это вот самые последние сообщения касательно гуманитарных коридоров. Ну, а на связи с нами сейчас будет верховный комиссар, точнее, давайте так, еще поговорим с вами о заявлениях Организации Объединенных Наций, которая рассказывает приблизительные, по предварительным, конечно же, подсчетам, жертвы среди гражданского населения и то количество людей, которые за 2 недели войны в Украине были ранены. Так, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала число жертв среди как раз-таки гражданского населения. Погибли по меньшей мере, мы же все понимаем, что эти цифры очень относительные. Много людей под завалом, несколько городов в Украине в блокаде, и с ними нет связи. Поэтому по меньшей мере погибли 474 мирных жителя, больше 800 человек ранены. Реальное число жертв, вероятно, будет выше. Он настаивает.
Большинство жертв среди гражданского населения вызвано авиаударами и использованием российскими войсками взрывных устройств широким радиусом действия, включая тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В результате повреждены или полностью разрушены сотни жилых домов во многих городах, в том числе в Чернигове, Харькове, Херсоне, Мариуполе и Киеве.
Организация Объединенных Наций настаивает на необходимости создания безопасных гуманитарных коридоров. Ситуацию в городах, которые сейчас находятся под атакой, ВОН оценивает как близкую гуманитарной катастрофе. Мы с вами не раз говорили о таких городах. Это прежде всего, например, в Донецкой области, Мариуполе. Также очень сложная ситуация в Киевской области. Мэр города Ирпень, это северо-запад Киевской области, Александр Маркушин сообщил о начале эвакуации мирного населения по выделенному гуманитарному коридору. Ирпень все это время одна из горячих точек в Украине. Бои за город не прекращаются. Из-за обстрелов люди остались без света, воды и тепла. Многие дома полностью разрушены.
Друзья, Друзья, сегодня у нас 9 марта, есть зеленый коридор. Можете посмотреть, очень много автобусов выстроились эвакуировать через стоянку наше мирное население. Мы еще эвакуируем население каждый день через Романовку с 10 до 15. Друзья, очень сложные времена для Украины, для нашего города, но Ирпень стоит, Ирпень держит оборону. 14-й день никто не может взять наш город, и мы его не отдадим российским захватчикам. А кто пришел забрать у нас нашу Украину и наш город, поедет домой в цинковых гробах.
К нашему эфиру присоединяется далее Дарья Герасимчук, она уполномоченная президента Украины по правам ребенка. Дарья, здравствуйте.
Слава Украине.
Герам, слава. Скажите, мы знаем как минимум о 61 ребенке, который погиб в результате боевых действий в Украине. А многие дети погибли из-за того, что в дома, в которых они находились, падали снаряды. Как вы оцениваете эти данные? Возможно, у вас есть какая-то иная информация касательно раненых детей, в том числе во время войны.
На состояние сегодняшнего утра, это 10.00, по сводкам, да, это 61 погибший ребенок. Я не могу сказать погибший, убитый ребенок русскими оккупантами. Конечно, это те данные, которые имеем мы, которые точные и проверенные, но, к сожалению, есть еще много разрушенных домов, и где могут находиться под завалами люди, и число жертв может быть значительно больше. Плюс около 100 детей получили ранения. Поэтому если мы говорим сегодня о том, что вчера был найден ребенок под завалами, девочка Таня, которой 6 лет было, которую нашли под завалами, и она умерла от нехватки воды. То есть ее просто от обезвоживания она умерла, и у нее не было возможности попить воды. Если мы говорим о том, что в современное время в обществе европейском, в европейской стране ребенок может умереть от обезвоживания, это ужасная, просто ужасная катастрофическая правда.
Это вы говорите о девочке Тане из Мариуполя. Я же добавлю, что мы освещали просто эту историю во вчерашнем эфире, что ее мать под завалами этого же дома погибла. И власти
она прикрыла собой.
Что, извините?
Она прикрыла ребенка собой.
Вот этих подробностей мы не знали. Скажите, пожалуйста, вы со своей стороны с какими организациями, возможно, связываетесь, чтобы рассказать в деталях все то, что сейчас происходит, ну, в частности, с детьми в Украине?
Украина использует абсолютно все пути коммуникации за границей, всех инфлюенсеров для того, чтобы говорить как можно громче об этих ужасных цифрах и о каждой истории каждого погибшего, убитого ребенка, потому что об этом должен знать весь мир. Россия ведет войну не с Украиной, Россия ведет войну с детьми, убивает детей. И, к сожалению, эта цифра только увеличивается с каждым днем. Мы очень надеемся на то, что через гуманитарные коридоры нам все-таки удастся вывести большое количество женщин, детей, людей пожилого возраста, которые не могут долгое время находиться в подвалах, бомбоубежищах и прятаться от ракет. И таким образом мы надеемся, что нам удастся уберечь людей. Сейчас Украина показывает максимально... Простите, мне тяжело говорить на русском языке. Украина показывает максимально сплоченность, максимально сейчас расцветает нация, да, в это время расцветает нация. И на сегодняшний момент есть очень много желающих в Украине взять временно, приютить у себя ребенка, который осиротел сейчас или который уже имел статус ребенка-сироты. Этих заявок очень много, и это говорит о том, что мы понимаем, что дети должны находиться в безопасности всегда. К сожалению, у нас не было возможности подготовиться к этому всему и эвакуировать детей и женщин. И вот сейчас мы находимся в таком состоянии. Если говорить о разрушениях, то более 200 школ в Украине уже разрушены ракетами. и родильные дома. И буквально только что я получила известие о том, что женщина прямо в эвакуационном автобусе начала рожать.
Скажите, пожалуйста, вы сказали, что очень много заявок на усыновление детей. Хотелось бы уточнить у вас приблизительные данные. Возможно, у вас они есть, сколько детей. И если есть, я понимаю, насколько сложно вообще свести воедино все эти данные касательно детей. Но, возможно, у вас есть информация, сколько детей остались сиротами к этому моменту.
Я бы хотела уточнить, что я говорю не про усыновление. Усыновление на сегодняшний момент в Украине невозможно, и оно остановлено абсолютно полностью, потому что усыновление — это навсегда, и тут нельзя спешить даже во время войны. То есть мы говорим о временном устройстве. То есть когда ребенок временно помещается в семью, и после окончания войны ребенок вернется либо в заведение, где он находился ранее, либо будут поиски его родных, близких, которые еще остались в живых. Поэтому мы сейчас говорим только про временное устройство. На сегодняшний момент, вчера мы запустили чат-бот, который называется «Ребенок не один». И только за вчерашний день мы получили более 1500 заявок от людей, которые готовы временно приютить ребенка. Мы очень надеемся, я уверена в том, что сразу после окончания войны мы получим огромную волну людей, желающих именно усыновить, когда мы сможем эту процедуру начать. Я сейчас обращаюсь ко всем жителям Украины и жителям других стран, которые сейчас тоже проявляют очень большую активность и хотят защитить наших детей, о том, чтобы они по максимуму, пожалуйста, сохраните по максимуму это желание дать ребенку свою семью, обогреть его своим теплом, дождаться окончания войны и тогда обязательно подать документы и стать кандидатом в усыновители. А пока что мы говорим про временное устройство в семье. И если мы говорим про общие цифры, к сожалению, такой статистики сейчас мы не можем сказать точных данных, сколько детей стали сиротами, так как многие бежали в бомбежку, убегали с родственниками, знакомыми, и сейчас только собираются эти цифры, и каждый день эта цифра увеличивается, поэтому сейчас такой статистики нету.
Скажите, возможно, есть следующие цифры детей, которые выехали за пределы Украины, спасаясь от снарядов и той ситуации, которая сейчас в стране?
Да, процедура пересечения границы была упрощена для того, чтобы как можно скорее дать людям возможность пересечь границу и попасть уже в места, где они будут чувствовать себя в безопасности. И это было сделано конкретно для того, чтобы как можно скорее обезопасить именно детей. А детьми, которые имели статус ребенка, лишенной родительской опеки или ребенка-сироты, этим детьми занималось Министерство социальной политики, а конкретно Национальная социальная сервисная служба. Они занимались организованным выездом, вывозом детей. На сегодняшний момент, точнее, не на сегодняшний, на вчерашний день, это была цифра более 1500 детей, которых организованно вывезли в организации. Остальные дети были перемещены по территории Украины. Ну а также большое количество детей выехало с семьями. Не могу сказать конкретно сколько, так как процедура была упрощена и просто были проведены проверки документов и выпущены дети. Но опять-таки есть четкие разъяснения о том, как дети могут покинуть территорию Украины. Мы говорим о том, что если ребенок старше 16 лет, он может покинуть территорию Украины по своим собственным документам без сопровождения. Если это ребенок до 16 лет, у него обязательно должен быть либо сопровождающий его кто-то, ближайший родственник, что должно быть подтверждено документами, без нотариального согласия от второго из родителей, например, или вообще родителей, если ребенок едет с бабушкой, с дедушкой. Если это ребенок со статусом ребенка-сироты, то это должно быть обязательно сопроводительные документы от учреждения и от областной государственной администрации.
Скажите, вы верите в то, что те дети с родителями, ну, в частности, с мамами, которые выехали за пределы Украины, что они вернутся назад в страну?
Я уверена в том, абсолютно уверена в том, что все жители Украины, которые покинули сейчас страну в поисках безопасности, в первую очередь для своих детей, обязательно вернуться. Нам поднимать страну, нам отстраивать страну, и я уверена, что это будет уже в самое ближайшее время. Мы можем видеть статистику, более 180 тысяч граждан Украины вернулись за эти дни, пересекли границу в сторону как раз-таки по направлению в Украину, и 80% из них — это мужчины призывного возраста, поэтому в этом нет никаких сомнений, что обязательно, как только мы будем чувствовать зону безопасности, все жители Украины, которые сейчас покинули ее пределы, обязательно вернутся.
Я вот в завершение нашего разговора хочу вас попросить для нашей миллионной аудитории, которая совершенно из разных стран, в том числе из России и Беларуси, не только из Украины, чтобы вы описали, по возможности коротко, психологическое состояние детей, которые все эти две недели видели то, что происходит.
Я могу сказать о своем ребенке. Мой ребенок находится вместе со мной, и мой ребенок спит в одежде. Мой ребенок боится каждого взрыва. Мой ребенок может одеться за одну минуту, если вдруг была в душе и прозвучала тревога, и нужно бежать в укрытие. И это тот ребенок, который не в городе, который окружен. Если мы говорим про города, которые находятся в окружении, в оточении, это дети, которые получили максимально серьезную психологическую травму. Ее получили взрослые, но дети и детская психика пострадала очень сильно. Поэтому сейчас в Украине мы делаем максимум, что возможно, для того, чтобы поддержать психологическое состояние детей. А на сегодняшний момент есть возможность дистанционного обучения, и работают школы, которые обеспечивают проведение уроков, занятий для детей онлайн в тех зонах, где дети могут это делать, в тех зонах, в которых нет доступа к интернету, но есть хоть какая-то связь, мы организовываем психологическую помощь для того, чтобы поддержать взрослых и детей. У нас есть аудиосказки, у нас есть обращение к детям. Мы учим и рассказываем родителям о том, и взрослым людям о том, как нужно говорить с ребенком, как нужно вести себя с ребенком, что делать, если он находится в критическом состоянии, в состоянии шока во время бомбежки, обстрелов. Поэтому, конечно же, к сожалению, дети Украины получили огромную травму, которая будет очень долго затягиваться. И, скорее всего, сразу же после окончания военных действий, войны в Украине со стороны оккупанта нам нужна будет помощь наших иностранных партнеров, друзей, коллег в восстановлении психоэмоционального состояния детей.
Спасибо, что обо всем этом рассказываете в нашем эфире. Это была Дарья Герасимчук, она уполномоченный президента Украины по правам ребенка. Дарья, спасибо еще раз. Колонна из автобусов и машин продолжает вывозить жителей из пострадавших районов Киевской области, о котором мы с вами говорили выше, в том числе о Перпине. Происходит это при содействии Международного комитета Красного Креста. Давайте увидим, как это происходит. Видите на своих экранах журналиста Романа Сухана. Он сегодня следил в том числе за ситуацией в Гостомеле, тоже под Киевом. Все эти населенные пункты, Ирпень, Ворзель, все это находится рядом. Ром, передаю тебе слово, расскажи, что видел.
Женя, да, сегодня мы побывали в Гостомеле. Город захвачен российскими военными, но на окраине нам удалось побывать. Там еще есть украинские военные, которые контролируют часть этого города. И увиденное нас ужаснуло. Там разрушены дома, там все горит, там как бы страшно. Но сейчас мы вернулись в центр эвакуации, вот, где вот с Ирпеня людей эвакуируют. Да? То есть вы видите, что эвакуация продолжается. Постоянно приезжает много и много людей. Все они выезжают через населенный пункт Романовка и уже отсюда. отсюда они автобусами садятся и уезжают в центр Киева, в сторону железнодорожного вокзала. Но если здесь ситуация с эвакуацией налажена, то сегодня утром мы говорили с госслужбой по чрезвычайным ситуациям, что необходимо, нужна эвакуация людей с Гостомеля из Бучи. И вот мы сегодня, собственно, и поехали туда посмотреть, как там происходит эвакуация, эвакуируют ли людей с этих населенных пунктов. Там ситуация в гуманитарном плане гораздо сложнее, гораздо хуже. И вот мы сегодня там были. Вот что скажу. Эвакуация с той стороны. Это совсем другая сторона Ирпеня. Это въезд в город Гостомель. Это город Буча там рядышком. Там ситуация напряженная очень сильно. И там происходит эвакуация, но очень-очень медленным темпом. Мы сегодня стали свидетелями такой эвакуации. Она происходит небольшими группами. Вот мы сегодня сели в автобус с полицейскими и... Вот выехали в сторону Гостомеля для того, чтобы там забрать людей и перевести их в более безопасное место в Киев. Так вот, приехали в Гостомель, вот в месте, где пытались найти людей, их там не оказалось. Почему? Потому что в городе нету ни связи, ни электричества, ни воды, ни газа, ничего. И информация просто не распространяется. То есть военные наши готовы, военные полицейские, они готовы на автобусах подъезжать к окраине этих городов, подъезжать, заезжать даже в сам Гостомель на окраину. И чтобы, если там будут люди с Бучи, с Горенки, с Гостомеля, то готовы их вывозить. Вот. Мы заехали в Гостомель рядышком. Нашли люди, где собирались, вот буквально группу людей нашли, там до 10 людей, и вот в условиях повышенной опасности вместе с полицейскими сегодня вывезли людей. Как происходит эвакуация? Вот давайте расскажем и вам, нам рассказал полицейский, слушаем.
Эвакуация происходит, военные стараются на бронированных машинах собрать людей с той стороны. Мы максимально продвигаемся до линии соприкосновения, перегружаем гражданское население в эти автобусы эвакуационные и вывозим на безопасную территорию в сопровождении, чтобы они дальше поехали домой. В зависимости, кто кому куда надо. Вот таким вот образом это и происходит. Ситуация стабильно напряженная, ну, скажем так, контролируемая, по крайней мере. Единственное, да, у нас основная проблема – это все-таки открытое небо. То, что они нам ракетами заваливают, самолетами – вот это вот единственная, скажем так, сложность. В остальном все как обычно. Война как война.
Студия, слышите ли меня? Пропала у меня связь.
Рома, я тебя прекрасно слышу, ты можешь продолжать. Ром, слышишь меня? Ты можешь продолжать. Пока налаживаем связь с Романом Суханым, он каждый день, вы видите, у нас его в эфирах, он подробно рассказывает о том, что происходит в Киеве и в Киевской области. Ну, я же скажу, что касается эвакуации людей из той самой Киевской области. Я вижу, что также происходит эвакуация из Ворзеля. Как я вам уже сказала, это населенный пункт, который тоже находится на северо-западе Киевской области. Так вот, глава областной Алексей Кулеба говорит, что в Белогородку, это немножко южнее, не тоже небольшой населенный пункт, на автобусах удалось вывести детей из детского дома. И их в срочном порядке, говорит Алексей Кулеба, в срочном порядке привозят в детскую больницу в столице. В каком состоянии дети он не описывает. Я же скажу, что до этого уполномоченный по правам человека от Верховной Рады Людмила Денисова, она сообщала, что ей была неизвестна судьба 55 детей, которые были в детском доме в Ворзеле. С Ромой, мне подсказывают, уже установлена связь. Роман Сухан, который следит за ситуацией в Киеве и окраинах последние все эти дни, мне кажется, с первого дня вторжения российского. Ром, пожалуйста, продолжи рассказывать нам о ситуации.
Ну, собственно, после того, как мы поехали вот уже в Гостомель, там нашли людей и успешно их смогли вместе с полицейскими, конечно же, вывести из этой зоны. Оказалось, что это люди были из города Ирпень, большинство из них. Почему? Потому что это совсем обратная сторона города Ирпень, и там около 10 километров надо, например, идти в другую сторону города, чтобы эвакуироваться через Романовку. Поэтому люди где-то как-то услышали по сарафанному радио, что вот где-то здесь военные могут забрать. И они собрались, и их сегодня успешно вывезли. Если можно, давайте попробуем услышать, что говорят люди, которых вывезли из Киева, из опасной зоны.
Очень переживательно бросать дом. Мы держались до последнего и не хотели уезжать. Жалко, кровью сердце обливается, потому что у нас 4 собаки, взрослые и люди из разных возрастов, и ребенок, и все, мы поехали. Хотя мы бы держались, если бы мы знали, что еще бы хотя бы дней 10, там, ну 2 недели, мы бы остались. Но нету гарантии. Мы без света, без газа, без тепла. И ничего нету. Ничего. Мы кушать готовили на костре. И сидим в подвале постоянно, потому что мы на окраине города и идет постоянные бои.
Ну вот мы довезли этих людей сегодня до Киева. Вот они как бы там вот военным автобусом, таким полицейским, он везет их до ближайшей станции метро. Она, конечно, не работает, но оттуда там люди могут воспользоваться услугами волонтеров, которые на самом деле сейчас очень много их здесь на окраине Киева, которые помогают людям добраться уже в центр, возможно, к родственникам, чтобы переждать в Киеве, или на железнодорожный вокзал, откуда я уже рассказывал, ходят постоянно поезда на Западную Украину. Бесплатно, есть расписание, то есть выехать из Киева можно. Женя, передаем слово. К сожалению, не слышу, потеряла связь.
Ром, спасибо тебе большое за все, что ты делаешь вместе с оператором, оператор Иван Любешкердей, который, рискуя и здоровью, и жизнью, все эти дни показывает нам, что происходит в Киеве области. Рома, спасибо. Переносимся с вами к другому пути, к другому маршруту, который мы уже сегодня упоминали. Это Сумская область, где также проходит эвакуация. Она была со вчерашнего дня. Так вот, из города Сумы вчера удалось эвакуировать 5000 человек, еще около 1000 смогли выехать на собственных авто, следуя, конечно же, по этому маршруту, по тому, по которому передвигались автобусы. Об этом нам сообщает замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. За вчерашний день спасателям удалось совершить 2 рейса из Сум в Полтаву. И из города смогли выехать более 1000 иностранных студентов. Они продолжат свою эвакуацию поездом до Львова. В то же время в обратном направлении уже из Полтавы в Сумы автобусы смогли привезти продукты и медикаменты первой необходимости для людей, которые в городе остались. Около 20 тонн такой гуманитарной помощи пришло в Сумы. Это единственный гуманитарный коридор, который накануне удалось открыть по согласованию украинской и российской стороны.
Ну что там? Ну,
вот гляньте, сколько места есть еще.
Чего будут эти автобусы ехать?
Я не знаю, на то, что...
Я отмечу, часть гуманитарного груза в некоторые населенные пункты Сумской области доехать просто не может. Нам глава области рассказывал, что, например, в ту же Ахтырку, это город, который очень массированно обстреливался, практически невозможно доставить еду, но соседние пекарни пытаются привезти туда хлеб. Этой ночью в другом городе, в той же Сумской области, в Лебедине, спасатели устраняли последствия авиаударов со стороны российских военных. Только на одной улице им удалось спасти 5 человек, из них 2 детей. Давайте посмотрим видео такой спасательной операции.
Провода под ноги дивимося.
Що, справлять руку?
Держи, 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 його успокальте. Зараз ми проведемо Ігоря, все нормально.
Так, так.
Де наші автомати?
Якщо б ударі були, привалило на
Сейчас расскажу вам данные от средств массовой информации Соединенных Штатов. Российская армия стремительно теряет свою военную технику в Украине. Об этом сообщает телеканал CNN. Он ссылается на источники в американской разведке. И также сообщает, что Россия лишилась уже до 10% своих военных активов, которые использовались во время вторжения в Украину. По данным украинского генштаба, за 13 дней войны в Украине потери составляют российской армии более 12 тысяч человек. Потери, я вам напоминаю, это как погибшие, так и раненые. 317 танков, более 1000 боевых бронированных машин, 49 самолетов, 81 вертолет. Отмечу, что это не полный список. Сегодня украинские военные перешли в контрнаступление на отдельном участке фронта и разбили российскую базу в районе поселка Дергачи, из которой те обстреливали один из районов Харькова. По словам главы облгосадминистрации Олега Синегубова, солдаты бросили свою технику и сбежали назад в Россию.
Зиру сегодня отжали, вторая армия мира, смотрите. Колеса, это такое. Второе такое, вторая армия мира. Маленая взят. Смотри, снегом отмывается.
Ну а я вам напомню также, что Россия, только когда несколько дней назад озвучила свои потери, это около 500 человек погибших российских солдат и 1500 раненых, более точных новых данных в Москве не публикуют. С нами на связи сейчас Роман Костенко, он секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы находитесь сейчас в Николаевской области. Расскажите, какова там сейчас ситуация?
Ну, ситуация у нас напряженная. Она, напряжение то поднимается, то уменьшается. Но ситуация таким образом сейчас выровнялась. Позавчера у нас были сильные бои, мы нанесли тяжелые потери противнику. И сейчас противник отошел и, по нашей информации, перегруппируется для того, чтобы снова начать штурм на Николаеве, на объекты инфраструктуры Николаевской области. Мы готовы их встречать. Николаев держится, Николаев поддерживает вся Украина, как и Николаев поддерживает всю Украину. Поэтому мы ждем дальнейших действий противника, чтобы реагировать на них.
Я знаю, что в Николаевской области на трассе, это сообщение за вчерашний вечер, российские военные обстреляли микроавтобус. В нем на свою смену ехали воспитательницы детского дома. Трое человек погибли. Вам что-то известно об этой ситуации?
Да, да, да. Ситуация такая есть. Вчера противник обстреливал мирных жителей, мирные машины. Более того, и сегодня противник ведет огонь по гражданским машинам и не дает им возможности проезжать те места, где они закрепляются, где они развертываются в боевые порядки. К нам уже идут сюда, поступают сообщения о том, что противник стреляет по гражданским. И мы в некоторых местах запрещаем ездить гражданским машинам, предупреждаем, чтобы они не выезжали. Такой цинизм со стороны российской армии уже начинается. Я думаю, это такой уже, я не знаю, это крик души, это такое варварство, которое они видят, что они не могут справиться с военными, они начинают воевать с гражданскими.
А что значит «стреляют по гражданским»? Я хочу понять, из чего и как это выглядит.
Едут машины по трассе, они стоят на блокпостах, машины переезжают, например, с пункта А в пункт Б, не знаю, там есть противник или нет, они просто не дают им, например, с пункта А заехать в какое-то село, просто на расстоянии расстреливают машины с пулеметов или с пушек на боевых машинах.
Как сейчас выглядят дороги? Там есть брошенные машины в Николаевской области, возможно, около самого Николаева?
Да, ну, машины есть брошенные, мы их забираем и ставим в ряды вооруженных сил Украины, и они теперь воюют. Все, что можно возобновить и можно восстановить, воюют на стороне Украины против российских захватчиков.
Скажите, вы упомянули, что идут бои, в том числе на окраинах. До этого несколько дней назад, по крайней мере, велись бои. Да. И в самом Николаеве. Как, что такое вот ведутся бои? Как это все происходит? Я просто совершенно хочу услышать у вас, от вас обывательское описание, да, не как у человека, который в этом что-то понимает.
Колонны противника, танки, боевые машины в боевых и предбоевых порядках, вот, вот как они заходят, разворачиваются перед городом и атакуют город. Это был населенный пункт Терновка, возле аэропорта, Кульбакина населенный пункт, и просто пытаются со всех возможных мест перекрестков захватывать город. Наши защитники стоят, отбивают их, и таким образом они потеряли много техники на подступах к городу, буквально позавчера, там до сих пор они стоят эти подбитые машины в районе Терновки, в районе полигона. Они не смогли зайти, мы нанесли по ним потом артиллерийские удары, когда они откатились, и они откатились в сторону Херсона, где сейчас занимаются восстановлением своей боевой готовности.
Я знаю, что вы общаетесь также и с жителями и самого Николаева, Николаевской области. А ведется ли какая-то партизанская война? Можете ли вы нам рассказать в эфире какие-то такие истории?
Ну, я историю не буду рассказывать. Партизанская война, она требует тишины. Но
которые уже произошли, сейчас, возможно, вы можете рассказать что-то,
да,
что
ну,
уже...
Да, все, ну, есть всегда герои этих событий, поэтому, скажем так, что очень позитивно то, что люди, которые даже находятся в оккупированном Херсоне, не сдались и показали жителям, какой страны они реально есть, и что то, что противник вероломно захватил Херсон, и окружил его, и наши войска пришлось выйти к Николаеву. И в первую очередь мы благодарны Херсону, что дали нам несколько дней, чтобы подготовиться к обороне. И сейчас мы теперь сделаем, в свою очередь, все, чтобы за эти несколько дней освободить наш Херсон и отдать им тем самым должное, что они держались, пока мы здесь строили свою оборону, и не даем сейчас сдать наш город. Жители, я скажу, сейчас всей Украины практически есть партизанами, которые или помогают нам, или держатся себя как, в первую очередь, жители нашей страны и ни в коем случае не помогают врагу. Это тоже очень важно, чтобы враг это видел, что их здесь никто не ждет.
Спасибо вам большое за то, что рассказываете, что происходит в Николаеве и в Николаевской области. С нами на связи был Роман Костенко, он секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности. Ну, жители, опять же, возвращаемся с вами к пригороду Киева. Так вот, жители там продолжают покидать районы, где велись бои и обстрелы. Они вынуждены оставить свои дома, ищут безопасное место. Эвакуация сегодня продолжилась через тот самый поврежденный мост, который мы несколько дней, вы точно уж видели эти кадры, по нему переходят люди между окраиной Ирпеня и столицей. Район моста в последние дни подвергался минометным обстрелам, а в результате погибли мирные жители.
Такими невеличкими часовими просторами. Все одно це, навіть коли воно припиняється, ризик того, що в будь-який момент вони можуть стріляти, абсолютно ймовірний.
А так на потім, так світить.
Що там проблема? Не попусти на фотографії.
Вибухів зранку не було, ну якби вже четвертий день без газу, без світла, без води, без зв'язку. Інтернет час від часу.
Так, все, заходьте, отам сідайте.
Значить, шестеро сідайте.
Ужас, що робиться?
Менше снарядів.
До чого дожити, щоб це так скитатися? Зажжу.
Ну и, кстати, на этих кадрах, которые мы только что показывали, вы видели мужчину, который рассказывал на украинском языке, субтитры были там русские, о том, как люди переходят этот мост. Это вообще-то был бывший министр культуры Украины Евгений Нищук, который, судя по всему, то ли, я думаю, что помогает людям эвакуироваться на северо-западе Киевской области. Ну и поговорим с вами о заявлении президента Украины. Он выступил уже с традиционным обращением в этот раз. Ну, в принципе, предыдущие точно так же. Он частично обращался и к международному сообществу, а в этот раз к российским военным. Он их призвал, Владимир Зеленский, вернуться домой, чтобы сохранить свои жизни.
Российские солдаты, у вас есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся, потому что это наш дом, это наши семьи и дети. Мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей, за наших убитых детей. Вы еще можете спастись, если просто уйдете. Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас еще есть шансы в Украине, вас здесь ничего не ждет, кроме плена, кроме гибели. Вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем, у нас есть перехваты, что ваши командиры уже все понимают. Нужно заканчивать эту войну, нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе.
Зеленский также раскритиковал Вашингтон за решение блокировать поставки польских самолетов. До этого Варшава заявляла, что готова передать через Соединенные Штаты в Украину свои истребители МиГ-29, но в Пентагоне это предложение назвали неприемлемым.
Мы вдячны Польше за альтернативу, за готовность надати Україні бойові літаки. Питання в логістиці. По суті, технічне питання. Його треба вирішувати негайно. Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну базу, американську базу. Ми також маємо підтвердження. Ми все чули, ми читали це з медіа, що домовленість американської сторони з Польщею є, що вона досягнута. Але при цьому чуємо, що пропозиції Польщі нібито не обґрунтовані. І це кажуть у Вашингтоні. Це також ми з вами читали і бачили. Тож, коли буде рішення? Послухайте, у нас війна, у нас немає часу на ці медіа, на всі ці сигнали. Це ж не пінг-понг, це про людське життя. Ми ще раз просимо, вирішуйте це швидше. Не перекидайте відповідальність, відправте нам літаки.
В останні дні власті України требует от НАТО, мы уже неоднократно показывали вам эти заявления, закрыть воздушное пространство над страной. В Альянсе отвечают, что не хотят они на это идти, поскольку это может означать потенциальное присоединение НАТО к войне. Сегодня посол Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужна помощь хотя бы с поставкой истребителей.
Если не превосходство, то мы хотим хотя бы контроль над нашим небом. Мы работаем над разными направлениями. Одно из них – владеть истребителями, которыми мы можем управлять, и с которыми знакомы наши пилоты. Что-то, произведенное во времена Советского Союза. Мы уже использовали их, и сейчас они есть у наших военных. Польша и некоторые другие страны вокруг Украины имеют такие самолеты, и мы могли бы их использовать. Также мы обсуждаем с нашими союзниками зенитные ракеты. Они у нас есть, но этого недостаточно, чтобы выстоять натиск. Мы можем использовать самолеты МиГ, а также Сухой, и что-то еще, что может нам помочь. Но нам нужно будет переучить наших военных, а на это уйдет время. Россия начала отрезать нас от электричества, канализации. Они блокируют доступ к воде, будто в Средневековье. Нам нужно получить генераторы, чтобы поддерживать нашу энергосистему, но они нужны нам прямо сейчас. Однако даже просто получить это оборудование сама по себе логистическая операция. И в разгар войны это становится чрезвычайно сложным.
В эти секунды Ирина Венедиктова, это генеральный прокурор Украины, отдает пресс-конференцию и, думаю, что будет общаться с журналистами. А мы сейчас услышим, что она говорит, и я буду вам переводить.
Due to the constant threat of bombing, young cancer patients are denied proper treatment in bomb shelters. I am certain that our doctors will do everything possible to fight and defeat illness. Our army will do their best to defeat the enemy. But we need to hold responsible those who started this war and trying to totally destroy our country and people. On the first day of the Russian invasion, in the sovereign Ukrainian territory, the Office of Prosecutor General launched a criminal investigation into the encroachment of the territorial integrity and inviolability of Ukraine.
Office of the General Procurator открыл уголовное производство о нарушении территориальной целостности Украины.
Russian Defense Minister Shoigu, Chief of General Staff Gerasimov, Commander of the National Guard Zolotov, Director of the Foreign Intelligence Service Narishkin, Director of the FSB Bortnikov, Interior Ministry Kolokoltsev.
Российские военные и чиновники, господин Золотов, Нарышкин, те, кого перечислила генеральный прокурор Украины, являются фигурантами этого уголовного дела о нарушении территориальной целостности.